Первые толчки. Среди примечательных строений Петропавловска выделялся дом старого купца Плакучего, в два этажа, крытый железом. Внизу жил он сам с семейством, а наверху располагался трактир с четырьмя столиками для иностранцев и чистой публики. Готовили не так уж чисто, но зато сыт. Здесь же обедал и Андрей Петрович, уставший потреблять на десерт невыразимое пойло, которое Плакучий именовал иногда чаем, а порою кофе. «Если это чай, — не раз говорил Соломин, — так дайте мне кофе. А если это кофе, то прошу дать мне чаю».
«Сегодня какао! — выкручивался Плакучий.
За множеством дел совсем забылось, что в Петропавловске существует уездный врач Трушин, пренебрегать которым нельзя хотя бы потому, что сей отважный эскулап в прошлом тоже метил на пост камчатского начальника. Соломин не искал с ним знакомства, а встретились они в том же трактире Плакучего, где доктор с завидным аппетитом поглощал фирменное блюдо Камчатки — студень из моржатины под горчицей. Трушин был уже немолодой человек с некоторой претензией на элегантность, а цепочка с брелоками и брошь в галстуке выдавали в нем тайное желание нравиться женщинам. Андрей Петрович отметил его соловелые глаза и запах, составленный, казалось, из малосовместимого синтеза кабака и аптеки. «Когда поедете в уезд собирать пушной ясак с инородцев, — попросил доктор, — возьмите меня с собой. Желаете объехать больных? Да какие тут больные? Люди на Камчатке здоровые, живут долго. Старики, попив чайку с рябиновым вареньцем, вдруг ложатся на лавку и говорят, что сегодня помрут. И не было еще случая, чтобы они не сдержали слова. Я лечу в основном приезжих вроде вас, — неожиданно закончил Трушин, и это прозвучало неприлично по отношению к Соломину. После такого похоронного монолога исцелитель камчатского населения воспроизвел на пальцах общепринятый жест, широко известный всем алкоголикам. «Не угодно ли приложиться ко святым мощам?» — спросил он. «Здесь, благодаря вашей строгости, нам уже не поднесут, но можно пройти ко мне. У меня все есть». «Спасибо», — ответил Соломин. «Но я вином грешу редко. Уже давно перебесился, теперь обожаю аккуратность». Вместо выпивки он предложил врачу показать больницу. Охотнейше согласился тот. Больничные койки пустовали. В неопрятном тазу лежали хирургические инструменты. В полоскательной чашке валялись давно забытые ватные тампоны со следами гноя и крови, а на подоконнике белый котенок намывал лапкой гостей. «Значит, больных у вас нету?» «Не держим за ненадобностью». — Кстати, — вспомнил Соломин, — здесь, кажется, в бухте Раковой имеется лепрозорий. Вы там бывали? — И вам не советую. Жизнь у каждого все-таки одна. А с кем же там остались прокаженные? Был в Раковой фельдшер, которому после службы на Сахалине небо уже в овчинку казалось, но он помер. — От проказы? Что вы! Решил к своим праздничным порткам пришить новую пуговку. Укололся иголкой из заражения крови и в яму. «Да вы не волнуйтесь!» — вдруг оживился Трушин. «Прокаженные давно смирились со своей долей. Им там хорошо. Отбросы рода человеческого. Они освобождены даже от уплаты налогов». Соломин никогда не был ангелом, и цинизма навидался в жизни достаточно. Но цинизм доктора все же озадачил его. Взяв на руки котенка, он поиграл с ним. Совсем неожиданно прозвучала въедливая фраза Трушина. «Вы симпатии в Петропавловске не обрели, а обиженные вами апеллируют к Владивостоку, пишут жалобы генералу Колюбакину». «Кого же я здесь обидел?» — отвлеченно спросил Соломин, давая котенку кусать себя за палец. «Надо уважать сложившиеся традиции», — увертливо намекнул доктор. Здесь давно утвердилось правило, чтобы головка поступала в руки камчатских предпринимателей. А уж хвост пушного ясака пускай треплют наезжие.
От такого порядка ни один из начальников еще не бывал в обиде и на всю жизнь обеспечивал себя. — Яблоками, — вдруг сказал Трушин. — Ах, вот вы о чем! Не стоило забывать, что за Трушиным стояла дремучая сила, сила круговой поруки, основанная на наживе. Между тем Андрей Петрович не строил и приятных иллюзий. Он ведь понимал, что российский купец устроен до безобразия примитивно. Ты можешь дать ему в ухо, он тебя расцелует. Но только не вздумай бить его по кошельку, тогда он сатанеет. Соломин осторожно посадил белого котенка обратно на подоконник. Я был прав, дорого продавая меха иностранцам, а не продавая их дешево нашим. Прибыль поступила в инородческий капитал, в котором до аукциона не было и полушки. Камчедалов и Коряков грабили веками. Из-за этого они уже перестали осознавать ценность денег. Но сейчас прибылью с аукциона я покрыл все налоговые обложения и написал Колюбакину во Владивосток, чтобы на остаток от дохода мне прислали товаров. — И опять нарушили традицию, — сказал Трушин. — И народцы уже привыкли покупать товары у наших местных торговцев. Вот тут Соломин не выдержал. — О какой привычке вы говорите? Не может же человек привыкнуть, чтобы с него спускали три шкуры. И народцы просто не имели возможности купить товары на стороне по законным ценам, а брали втридорого то, что подсовывали им наши купчины. А что им подсовывали? Сивуху-то! Сейчас, чтобы уйти от гнетущего разговора, Соломин был бы и рад выпить. Но доктор вина уже не предлагал. — Вы куда сейчас? — спросил его Трушин. — Домой, спать. — Заходите, если нужда возникнет. Йод есть, карболки полно, аспирину дам. Ну, а если потребуется просвечивание рентгеном, плывите во Владивосток. Ха-ха! У доктора был тяжелый взгляд, и он поднимал глаза на собеседника с таким усилием, будто пудовые гири. — А вы, я слышал, были у Трушина? — спросил Блинов. — Было что? — Да нет, это я так. Все-таки закончите то, что вы подумали. — Бабник, — сказал Блинов, — к тому же запойный. Скрипит и терпит, а потом сорвется, будто собак с цепи. Тогда хоть умри, а даже клизмы от него не допросишься. Соломин закинул удочку дальше. Странно, что такого человека могут любить женщины. — Боятся, — пояснил Блинов. — Тут была одна красивая камчедалка, Наталья. Она чуть ли не с Гижиги приехала, издалека. Не знаю, что там у них случилось, нравы здесь легкие, но красавица доктором пренебрегла. За это он объявил ее прокаженной. Теперь баба картошку в раковой окучивает, да уже поздно. Из Лепрозория обратной дороги нету. Соломин подумал и сказал, что такое вряд ли возможно. Хотя, он понимал это, такое и возможно. Ибо проверять диагноз, установленный доктором Трушиным, мало кто возьмется. В эти дни Соломина захлестывала энергия, он торопился делать добро. Со стороны все кажется просто, но окунись с головою в эту простоту, и тогда поймешь, как это трудно. Давая согласие на управление Камчаткой, Андрей Петрович не подозревал, что здешние дела вроде гиблой трясины. Чем дальше идешь, тем сильнее она тебя засасывает. Да, не так-то легко управляться с Камчаткою. Тут на всякое дело свой сезон, и только успевай в календарь поглядывать. Приходилось учитывать, когда отстрел зверя, когда сбор ясака, когда закупка товаров, когда лосось пойдет в реки метать икру. Начинался июль, удушливый, вулканы как-то подозрительно курились дымом, а он совсем позабыл о главном — о рыбном нересте. — Теперь держитесь, — подсказал ему Блинов. — Рыба в реке пошла гулять, а значит, японец на нас навалится. Заявился в канцелярию урядник Сотенный, красуясь новыми скрипящими сапогами на ходком московском ранте. — Ну как? — спросил он. — Хороши? — Очень. А ты, кажется, выпивший. Для прилику хватило, это верно. Очевидно, приехал твой приятель.
Сотенный стал серьезным.
Да нет нигде Сашки из Палатова. Я еще тогда перед аукционом думал, что не едет. Уж не случилось ли беды?
Мысли Соломина приняли совсем иное направление. Не знаешь ли, что происходит на острове Шумшу у японцев? Не бывал там кто-либо из наших людей?
Бывал один зверобой, старик Егоршин.
Егоршин?
Не тот ли, что доберман Пинчера шлепнул? Он самый, старик задушевный, разрывными стреляет.
Ты приведи его ко мне.
Слушаюсь, — отвечал урядник. Андрей Петрович, я, когда дела вам сдавал, забыл одну бумажку показать.
Сотенный долго ковырялся в канцелярском шкафу, потом торжественно выложил на стол длинную ведомость.
Что это, братец? Ведомость оружию на Камчатке.
Из реестра выяснилось, что на складах Петропавловска хранятся 4000 новейших берданок, а к ним 800 000 патронов.
Если учесть, что каждый житель имел свое личное оружие, то выходило, что Камчатка вооружена до зубов.
Андрей Петрович велел казаку положить бумагу на прежнее место. «Не забудь прислать ко мне этого Егоршина».
«Будет исполнено», — откозырял урядник.
Скоро из деревень, расположенных в устьях рек на западном побережье Камчатки, стали поступать тревожные политучки. Появились японские шхуны, вовсю гребут рыбу.
«А что я вам говорил?» — заволновался Блинов. «Теперь до осени они хуже мошкары станут над Камчаткой виться».
Соломин вызвал служащих рыбного надзора. Стражников было всего двое, и, глядя на них, Андрей Петрович понял всю тщету своих надежд. Он перед ними просто взмолился. «Как хотите, отцы, а выше головы надо прыгнуть.
Нельзя же смотреть, как грабят нас. Сделайте что-нибудь!»
Надзорщики показали ему на карту уезда. «Господин Соломин», — логично отвечали мужики, — «окажите нам божескую милость. Прикиньте на глазок, поскольку ж это верст на каждого из нас получается». Каждому доставалось по 1500 верст бездорожья.
«А нам ведь не разорваться. Да и японец нынче нахалом сделался. Ты его от берега гонишь, а он тебя из ружей дробью поливает. Хотите, одежонку скинем, гляньте сами, мы и без того уже все дырками мечены. Солдат на нашем месте уже бы в героях бегал, а мы так с хлеб на квас перебиваемся».
Загибая пальцы, мужики выкладывали перед начальством, что им нужно для объезда гигантских владений, и ничего Соломин не мог им дать. Мужики жаловались. «Речек-то на Камчатке полно, а нам хоть перепрыгивай через них. Нигде нет даже лодок для переправы». «А где я вам их возьму?» — отвечал Соломин. Стражники поднялись с лавки, оперлись на ружья.
«Мы ведь не отказываемся. Пойдем, может, даст Бог, японцы в каком-либо месте и послушаются, уйдут с сетями».
Под вечер пришел старый зверобой Егоршин, тактично опростал ноздри не на пол, а под печку. Он рассказал, что на Шумшу был занесен сильным штормом. Японцы приняли его хорошо, накормили, обсушили, но старались спровадить обратно на Камчатку. Бродить же по острову в одиночку не разрешали. «Там и солдаты имеются», — поведал он Соломину. «Ты не спутал ли солдат с кем-либо?»
«Или я солдат не видывал. Доставь передо мною 1000 людишек в разнобой, я тебе сразу скажу, вот это солдат, а это просто так, выперся, житель. Мы уже грамотные».
На груди зверобоя распахнулась замызганная куртка из серой парусинки, и Соломин увидел погнутый крест солдатского Георгия на засаленной гвардейской ленте, оранжевый с черным, цвет огня и дыма былых сражений.
«О, да ты, оказывается, кавалер!»
«Кавалерствую!» — загордился старик.
«Чего же крест погнут? А никогда на материк не ездил. На старости лет решился. Приехал во Владивосток, чин-чином зашел в пивную. Ну, а тут драк начнись. Меня и помяли.
За что же крест получил?»
«За англичанку. Оказывается, Егоршин еще в 1854 году отражал нападение англо-французской эскадры на Петропавловск. С тех пор прошло полвека, и сейчас старику приятно вспоминалась молодость. «Пальба была такая, — рассказывал он, — что, помню, у нас сука раньше срока ощенилась, а я с молоду был страсть какой любопытный. Выперся на ряду, ты гляжу. Интересно же, такое нечасто бывает. Сам адмирал Завойко, царствие ему небесное, увидел меня и кричит: «Что, мол, ты, дурак такой, пули ноздрями ловишь? Ежели делать нечего, так бери ружье и лупи!» Я так и сделал. Потом наши в штыки пошли. Сбросили мы врагов с горушки. Удирают они к берегу. Эван, к тому самому, — показал Егоршин в окошко. Вдруг вижу, впереди меня баба лототы задает. Юбка, один срам, коротенько, а ноги-то у ей стервы длиннющие. Так и сыпет, так и сыпет. Не наша баба, вражья сила. А я озорной тогдась был. Бегу за ней, хохот на мне. Вот, думаю, догоню и оженюсь на ней. Тот-то смеху всем будет. Догнал и кулаком по шее сразу посватался. Она у меня кувырк. Тут я разглядел, что это не невеста, а жених. Офицер аглицкий. Я в моську ему носовал, чтоб не шибко брыкался. Притащил его прямо к Завойке. Вот, говорю, ежели надобен, так берите, пока теплый. А не нужен, за ноги размотаю и в бухт пущу. За этого офицера в юбке Георгия и удостоился. Закончил свою новеллу Егоршин. Соломин, проявив уважение к зверобою, пожал ему руку и спросил, что примечательного он видел на острове Шумшу за время своего краткого пребывания у японцев. Такого у них не водится. Даже бани нету. Сядут в бочки и парятся. Водка, опять же, их не слабая. Мне давали, я ее пил, 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 пил. Нет, не шибает. Еще и пушки видел. В сарае стоят, под навесиком. Да я плевать на пушки хотел, потому как что ж в них примечательного? Вечерел над Камчаткою. Высокие травы заливала лиловая хмурь. Соломин остался в канцелярии один. Ему сейчас было трудновато. Хотелось бы найти опору, но ее не было. Сотенный хороший парень, однако за ним не стоит никакой силы, кроме четырех казаков, двух школьников-казачат и трех инвалидов. И снова вспомнился зал ресторана «Золотой рог». Пришли на память рыжие бакенбарды Кафтаранга Кроуна. Хоть бы поскорее явился сюда Манжур. В эту ночь на Камчатке было землетрясение, но слабое. И Соломин даже не проснулся, хотя утром был удивлен. Мебель стояла как-то не так, как стояла с вечера. В эту ночь ему снилась та самая дама, которую он оставил, и, кажется, навсегда, в Хабаровске. Сон был еще хабаровский, но уже с камчатской отрыжкой. В номерах Паршина, обнимаясь с адвокатом Иосилевичем, эта дама в шляпе с увядшими розами глушила чистый спирт стаканами и закусывала хрустящими моржовыми ластами. Просыпаться после такого сна было очень противно. Это землетрясение коснулось и острова Шумшу-Сюмусю, и оно потревожило Муцуока и Магату. Лейтенант сбросил с себя одеяло и распахнул окно барака, готовый выпрыгнуть наружу. Долго в напряжении мышц и нервов самурай сидел на плоском татаме. Впрочем, толчки больше не повторялись. Спать Ямагата уже не ложился. Утром в конторе гавани Майороппу он собрал шкиперов флотилии, уходившей в устье Камчатской реки Большой, где располагалось крупное русское селение Большерецк. Вчера из Ичи вернулся шкипер Нагасава с большим уловом, но половину его пришлось выбросить. Им в пути мешал встречный ветер, и лососина испортилась. На этот раз я пошлю в Большую пустые шхуны, которые заберут от вас рыбу, а вы оставайтесь в устье. Если русские затеют драку, вы с ними много не разговаривайте, стреляйте. Удар гонга в оцаревшем воздухе
разбудил команды рыбаков. Под мелким дождем они, согнувшись, разбирали снасти и тяжелые паруса. Ямагату разрешил выдать им по чашечке саке и, кланяясь, пожелал удачи. Земля вздрогнула снова. На этот раз толчок был сильнее, и на шхунах стали торопиться с постановкой парусов. Ямагату остался на берегу. Как и раньше, еще ничего не было решено. Черные ветки смыкались над деревянными навесами, под сенью которых спасались от океанской сырости скорострельные пушки, закупленные Японией у добродетельной матери нейтралитета, у постной и целомудренной Швейцарии. Встречные солдаты отдавали Ямагату честь. На этих маленьких островах, на Шумшу и Парамушире, были заложены огромные возможности для захвата Камчатки, для развития будущей агрессии.